Действие было неописанное. Народу казалось, что тяжкие узы клятвы спали с него, и что сам Всевышний устами праведника изрек помилование России. Плакали, радовались, и тем сильнее тронуты были вестью, что Иов, едва успев доехать из Москвы до Старицы, представился 8 марта. Мысль, что он, уже стоя на праге вечности, беседовал с Москвою, умиляла сердца. Забыли в нем слугу Борисова. Видели единственно мужа святого, который в последние минуты жизни и в последних молениях души своей ревностно занимался судьбою горестного отечества. Умер, благословляя его и возвестив ему умилостивление неба. Но происшествия не соответствовали благоприятным ожиданиям. Воеводы, посланные царем истребить скопище мятежников, большую частью не имели успеха. Мстиславский, с главным войском обступив Калугу, стрелял из тяжелых пушек, делал приметку укреплениям, издали вел к ним деревянную гору и хотел зажечь ее вместе с тыном Острога. Но Болотников подкопом взорвал сию гору. Не знал и не давал успокоения осаждающим, сражался день и ночь, не жалел людей, ни себя, обливался кровью в битвах непрестанных и выходил из оных победителем, доказывая, что ожесточение злодейства может иногда уподобляться геройству добродетели. Он боялся не смерти, а долговременной осады, предвидя необходимость сдаться от голода, ибо не успел запастись и хлебом. Разбойники калужские ели лошадей, не жаловались и не слабели в сечах. Царь велел снова обещать милость их атаману, если покорится. Ответом его был: «Жду милости единственно от Дмитрия». Тщетно прибегали и к средствам менее законным. Московский лекарь Фидлер вызвался отравить главного злодея, дал на себя страшную клятву и, взяв 100 флоринов, обманул Василия. Уехал в Калугу служить за деньги Болотникову из любви к Растриге. Неудачная осада продолжалась 4 месяца. Другие воеводы, встретив неприятеля в поле, бежали. Хованский от Михайлова в Переславль-Рязанский, Хилков от Венева в Каширу, Воротынский от Тулы в Алексин, наголову разбитый предводителем изменников князем Андреем Телятевским, который успел прежде его занять и Тулу, и Дедилов. Только Измайлов и Пушкин честно сделали свое дело. Первый, рассеяв многочисленную шайку изменника князя Михаила Долгорукова, осадил мятежников в Козельске. Второй спас Нижний Новгород, усмирил бунт в Арзамасе, в Ордатове, и еще приспел к Хилкову в Каширу, чтобы идти с ним к Серебряным прудам, где они истребили скопище злодеев и взяли их двух начальников, князя Ивана Масальского и Литвина Старовского. Но близ Дедилова были разбиты сильными дружинами Телятевского и в беспорядке отступили к Кашире. Воевода Ададуров положил голову на месте сей несчастной битвы, и множество беглецов утонуло в реке Шате. Боярин Шереметьев, коему надлежало усмирить Астрахань, не мог взять города. Укрепился на острове Болдинском и, невзирая на зимний холод, нужду, смертоносную цингу в своем войске, отражал все приступы тамошних бунтовщиков, которые в исступлении ярости мучили, убивали пленных. Глава их, князь Хворостинин, объявив самого Шереметьева изменником, грозил ему лютейшую казнью и звал ногайских владетелей под знамена Дмитрия. Но царь уже не думал о том, что происходило в отдаленной Астрахани, когда судьба его и царства решилась за 160 верст от столицы. Ежедневно, надеясь победить Болотникова, если не мечом, то голодом, надеясь, что Воротынский в Алексине и Хилков в Кашире заслоняют осаду Калуги и блюдут безопасность Москвы, главный воевода князь Мстиславский отрядил бояр Ивана Никитича Романова, Михаила Нагова и князя Мизецкого против злодея Василия Масальского, который шел со своими толпами Белевскую дорогою к Калуге. Они сразились с неприятелем на берегах Вырки смело и мужественно. Целые сутки продолжалась битва. Масальский пал, оказав храбрость, достойную лучшей цели. Так пали и многие клевреты его. Уже не имея вождя, теснимые, расстроенные, не хотели бежать, не сдаться. Умирали в сече. Другие зажгли свои пороховые бочки и взлетели на воздух, как жертвы остервенения, свойственного только воинам междоусобным. Романов, дотоле известный единственно великодушным терпением в несчастье, удостоился благодарности царя и золотой медали за оказанную им доблесть. Но изменники в другом месте были счастливее. Они, подобно царю, соображали свои действия наступательные, следуя общей мысли и стремясь с разных сторон к одной цели – освободить Болотникова. Гибель Масальского не устрашила Телятевского, который также шел к Калуге и также встретил московских воевод, князей Татева, Черкасского и Борятинского, высланных Мстиславским из Калужского стана. В жестокой битве на Пчелне легли Татев и Черкасский со многими из добрых воинов. Остальные спаслись бегством в стан Калужский и привели его в ужас, коим воспользовался Болотников. Сделал вылазку и разогнал войско еще многочисленное. Все обратили тыл, кроме юного князя Скопина-Шуйского и витязя Истомы Пашкова, уже верного слуги царского. Они упорным боем дали время малодушным бежать, спасая, если не честь, то жизнь их. Отступили, сражаясь к Боровску, где несчастный Мстиславский и другие воеводы соединили рассеянные остатки войска, бросив пушки, обоз, запасы в добычу неприятелю. Еще хуже робости была измена. 15 тысяч воинов царских и в числе их около 100 немцев пристали к мятежникам. Узнав, что сделалось под Калугою, Измайлов снял осаду Козельска, по крайней мере, не кинул снаряда огнестрельного и засел в Мещовске. Сие вести поразили Москву. Шуйский снова колебался на престоле, но не в душе. Созвал духовенство, бояр, людей чиновных. Предложил им меры спасения, дал строгие указы, требовал немедленного исполнения и грозил казнью ослушникам. Все россияне, годные для службы, должны были спешить к нему с оружием, монастыри запасти столицу хлебом на случай осады, и самые иноки готовятся к кратным подвигам за веру. Употребили и нравственное средство. Святители предали анафеме Болотникова и других известных главных злодеев, чего царь не хотел дотоле в надежде на их раскаяние. Время было дорого. К счастью, мятежники не двигались вперед, ожидая Илейки, который с последними силами и с Шаховским еще шел к Туле. 21 мая Василий сел на ратного коня и сам вывел войско, приказав Москву брату Дмитрию Шуйскому, князьям Адоевскому и Трубецкому, а всех иных бояр, окольничьих, думных дьяков и дворян, взяв с собою под царское знамя, коего уже давно не видали в поле с таким блеском и множеством сановников. Уже не стыдились идти всем царством на скопище злодеев храбрых. Близ Серпухова соединились с Василием Мстиславский и Воротынский, оба как беглецы в унынии стыда. Довольный числом, но боясь робости сподвижников, царь умел одушевить их своим великодушием. В присутствии 100 тысяч воинов, целуя крест, громогласно произнес обет возвратиться в Москву победителем или умереть. Он не требовал клятвы от других, как бы опасаясь ввести слабых в новый грех вероломства, и дал ее в твердой решимости исполнить. Казалось, что Россия нашла царя, а царь нашел подданных. Все с ревностью повторили обет Василиев и на сей раз не изменили. Сведав, что Илейка с Шаховским уже в Туле и что Болотников к ним присоединился, Василий послал князей Андрея Голицына, Лыкова и Прокопия Липунова к Кашире. Самозванец Петр, как главный предводитель злодеев, велел также занять сей город Телятевскому. Рати сошлись на берегах Восьми 5 июня. Началось дело кровопролитное, и мятежники одолевали. Но Голицын и Лыков кинулись в пыл битвы с восклицанием: «Нет для нас бегства, одна смерть или победа», и сильным отчаянным ударом смяли неприятеля. Телятевский ушел в Тулу, оставив москвитянам все свои знамена, пушки, обоз, гнали бегущих на пространстве 30 верст и взяли 5 тысяч пленных. Храбрейшие из злодеев — казаки терские, яицкие, донские, украинские, числом 1700, засели во врагах и стреляли. Уже не имели пороха и все еще не сдавались. Их взяли силою на третий день и казнили, кроме 7 человек, помилованных за то, что они спасли некогда жизнь верным дворянам, которые были в руках у злодея Илейки. Черта достохвальная в самой неумолимой мести.